No.
Друзья, мы с вами читаем труды Рабаша, первый том, 720-я страница, статья «Что такое подготовка в канун субботы в духовной работе?» Еще раз. 760-я страница первого тома Рабаша. Что такое подготовка в канун субботы в духовной работе? Вы можете найти в системе РУТ наш изучаемый материал. Что такое подготовка в канун субботы в духовной работе? Мудрецы в трактате Авдазара говорят следующее. В грядущем будущем принесет Творец свиток Торы, положит к себе за пасуху и скажет: «Тот, кто занимался ей, пусть придет и возьмет свое вознаграждение». Сейчас же собирается, и приходят идолопоклонники, говорит, да, сразу же собираются и приходят идолопоклонники, говорит им Творец: «Чем занимались вы?» И Творец говорит им: «Все, что сделали вы, для самих себя вы делали». Скажут они ему: «Властелин мира, дай нам заранее, и мы сделаем». Говорит им Творец: «Глупцы мира, тот, кто трудился в канун субботы, сможет есть в субботу, а тот, кто не трудился в канун субботы, откуда он будет брать еду, питание в субботу?» И в простом понимании существует много объяснений. Однако в отношении духовной работы, что такое труд в канун субботы, чтобы он мог есть вследствие этого в канун субботы? Субботой, мы видим, называется подарок, а не милостыня. Как сказали мудрецы, чтобы знали, что я, Творец, освящаю вас. Сказал Творец Моше: «Моше, у меня есть хороший подарок в моей сокровищнице, и называется он субботой, и желаю я отдать его Израилю. Пойди и сообщи им». И Гмара приводит доказательство отсюда, что дающий подарок товарищу должен сообщить ему об этом. И здесь необходимо понять две вещи. Первое. Какова причина того, что о подарке нужно сообщать ему, тогда как в отношении милостыни мы учили наоборот, что милостыня должна быть вскрытие, как сказано, дар, преподнесенный в тайне, гасит гнев. Второе. Почему суббота называется подарком, тогда как вера называется милостыней? Как написано: «И поверил Авраам в Творца, и засчиталось это ему как милостыня, а не подарок». И следует понять, что называется подарком в духовной работе и что называется милостыней в духовной работе. Мы видим, что в мире принято, что милостыню дают из жалости, а не из любви. Как сказали мудрецы, просящего еду не проверяют, поскольку мы милостыню дают не из любви. Когда действительно нужно проверять, стоит ли давать ему милостыню или нет. Но с милостыней жалость решает, стоит давать ему или нет. А поскольку тот, кто говорит, что у него нет еды, то есть ему нечем поддерживать свою душу, это вызывает жалость. Поэтому сказали в Талмуде: просящего еду не проверяют, чтобы увидеть, он человек искренний или обманщик.
И так он сказал там, Раби Иуда сказал, просящего одежду проверяет, а просящего еду не проверяет. Потому что одежда, объясняет Раши, означает, что приходит ногой и говорит «укройте меня», и в таком случае проверяет, что он не обманывает. Потому что отсутствие одежды не возбуждает такой сильной жалости, ведь человек может жить и без одежды. Но без еды он существовать не может. В то же время подарок дают именно тому, кого любят. И величина подарка пропорциональна мере любви к этому человеку. И также мере важности этого человека. Ведь в мире принято, что тот, кто хочет показать другому величину своей любви, он выражает это в преподнесении подарка. И согласно мере ценности подарка, видна сила любви. Однако у подарка есть еще одна ценность. Если посылающий подарок является человеком важным, тут сила любви не измеряется подарком. Поскольку в отношении важного человека, даже если его подарок — вещь маленькая, ценность его высока. Ведь в случае с важным человеком величина и важность подарка измеряются величиной и важностью дарителя. Из сказанного поймем, в чем разница между милостыней и подарком. Ведь подарок, когда человек хочет раскрыть любовь, которую он испытывает товарищу или к своему учителю, или к родителям, или к детям и так далее, если дающий подарок не сообщает получающему, что он дает ему подарок, как же раскроется получателю подарка любовь, которая есть у дающего ему? Получается, что подарок был подарен зря, без всякой пользы. Однако в дарении есть еще одно условие, что преподносимая им вещь должна принадлежать к излишествам, а к ненасущно необходимому. Ибо в мире принято так, что не говорят, что я послал этому нищему в подарок хлеб и рыбу для субботы. И не говорят, что я послал милостыню жениху золотые часы. А подарок — это как раз излишество. Тогда как милостыня — это насущно необходимое, а не излишество. Получается, что тот, кто послал излишество, тогда как у другого нет насущной потребности в этом, зачем же он посылает ему? Но это для того, чтобы показать ему свою любовь. Выходит, что если он не сообщает ему, что он послал ему подарок, в чем же тогда польза от этого подарка? Поэтому мудрецы сказали, дающий подарок товарищу обязан сообщить ему. И из сказанного следует, что надо сообщить ему не только, что он послал ему этот подарок, но также и стоимость этого подарка, как мы уже сказали. Ибо согласно важности подарка, в этой мере раскрывается любовь между ними. Ибо получающий подарок, в той мере, в которой он впечатляется этим подарком, в этой мере он воздает ему соответствующую благодарность, и благодаря этому между ними образуются узы любви. Иное дело с милостыней, где нет там отношения любви. Ведь милостыня
касается только отдающего, и у него нет никакой связи с получающим. И там наоборот. Ведь если получающий воздает благодарность дающему, дающий дает уже не в виде милости, а возникает возможность, когда к его милостине примешивается лолишма, и он станет получать от него благодарность. Поэтому понятно без лишних объяснений, что милостыня должна даваться в тайне, то есть только ради самой милостыни, а не для того, чтобы нищий возвращал ему какое-то наслаждение в ответ. А по поводу тайного подношения в заповеди о милостыне следует различать два вида. Первый. И он простой. Когда получающий милостыню не знает, кто такой дающий. Когда и дающий не знает, кому он дает. И это подношение в тайне, как со стороны дающего, так и со стороны получающего. Из сказанного поймем, что такое подарок и милостыня в духовной работе. Ибо вера находится в свойстве выше знания. И это считается, что мы не видим, и это называется в тайне. И вера называется милостью, как мы уже объяснили, потому что человек, дающий милостыню, не хочет, чтобы нищий давал ему что-то взамен за это. Ибо человек, у которого ничего нет, и поэтому он считается нищим, не может дать что-то взамен дающему милостыню. Но, возможно, он возвращает ему благодарность за милостыню. Поэтому сказали, милостыня, даваемая в тайне, называется истинной милостыней, потому что нищий не знает, кому воздать благодарность. Поэтому, принявший на себя высшую малхут, принимающий на себя высшую малхут, которая называется вера в Творца, должен стараться, чтобы это было в тайне. То есть человек не знает разума, это он называется, что он не видит, на кого он работает, но он работает выше знания. Однако тут это наоборот, потому что в случае с нищим, который получает милостыню, получающий не знает, кто дал ему милостыню. Однако дающий знает. Но есть и другой случай, когда и дающий тоже не знает, кому он дает. Тогда как здесь, в случае веры, которая называется милостыней, как написано, «И поверил Авраам в Творца, и Творец засчитал это ему милостыню». И это буквально противоположное. То есть малхут, которая называется нищая и бедная, как написано в Зоре, что малхут называется нищая и бедная, потому что нет у нее совершенно ничего своего, а то, что дает ей ее муж. Объяснение. У малхут нет ничего своего, а только то, что дает ей муж. Получается ситуация, что человек, который дает милостыню Творцу, которая называется верой, дающий, то есть человек, не знает, кому он дает. Но Творец знает, кто является дающим, то есть от кого Творец получает эту милостыню. То есть нищий знает, а дающий, то есть человек, не знает, кому он дает. Это называется высшая малхут. и об этом сказано. И поверил Авраам в Творца, и он, Творец, засчитал ему это как милостыню. То есть вера должна быть подобна милостыне, и это является подарком в тайне. Иначе это не называется верой, а знанием. То есть знанием в разуме. И из сказанного следует спросить то, что спрашивают комментаторы об изречении «поверил в Творца», и Творец засчитал ему это милостыней. Вопрос в том, что мы ведь не знаем, кто считал кого, ведь согласно правилу, которое мы учим, только лишь один Творец вершит и будет вершить все дела. В таком случае возникает вопрос, что человек делает со своим выбором? Ведь если делает все Творец, где есть тут место для выбора, то есть для работы человека? И мой отец-учитель сказал, ссылаясь на Бааль Шем Това, что перед действием человек должен сказать, если не я себе, то кто мне? Ведь все зависит от выбора человека. И только после действия он должен сказать, все находится под управлением Творца. И нельзя говорить, сила моя и мощь руки моей привели меня к этому достижению. И даже если бы он не преодолел, он все равно сделал бы это, потому что Творец это сделал. И это называется, что человек должен верить в личное управление. В таком случае, веря в Творца, следует различать, что то, что называется милостиня, есть два вида. Первое, когда человек преодолевает и принимает на себя бремя высшей Малхут и дает милостыню Творцу тем, что он верит в высшее знание, что называется тайным подношением. И милостыней называется, потому что мы ничего не хотим взамен от нищего в то время, когда мы даем ему милостыню. Потому что нищий не знает, кто дал ему. Иначе можно будет сказать, что дающий милостыню нищему ожидает что-то взамен. И ведь дающий не знает, кому он дал. А здесь, в вере, в то время, когда человек принимает на себя бремя высшей Малхут не ради получения награды, это подобно нищему, как мы уже сказали. И отсюда будет объяснением, что Авраам, благодаря тому, что поверил в Творца, дал милостыню Творцу. Второе. Следует различать, что Творец дал милостыню Аврааму. То есть, как мы уже сказали, что после действия преодоления человек должен сказать, что Творец — тот, кто вершит и будет вершить все дела. Получается, что Творец дал Аврааму силу преодоления выше знания, что и называется милостыня. И это милостыня, чтобы у Авраама была сила дать эту милостыню, это называется, что Творец дал Аврааму милостыню. И это то, что написано, мы не знаем, кто считался кем. И объяснением было, что сначала Авраам считал, что тем, что он поверил, он дает милостыню Творцу. А после действия он сказал, что Творец считал нужным дать ему силу веры, чтобы он мог верить в качестве милостыни. Творец считал нужным дать ему силу, поэтому у него были силы верить. И отсюда поймем, почему вера называется милостыней. и милостыни, она называется для них
обоих.
Из сказанного получается, что подарок в духовной работе означает Тора, которая называется подарком, как написано, из Матаны, буквально от подарка в Нахлее, наследие Творца. И суббота тоже называется подарком. Как мы уже сказали, что Творец сказал, есть у меня хороший подарок в сокровищнице моей, называется она субботой. Пойди и сообщи им. И нужно понять, почему Тора называется подарком, и также суббота называется подарком. Известно, что цель творения — делать добро своим созданиям. И по причине слияния было произведено сокращение, чтобы добро и наслаждение светили только в келим, у которых есть подобие со светом. То есть, чтобы келим были ради отдачи. И то, что произошло, что должно быть подобие по форме, а в противном случае получающий отдаляется от дающего до такой степени, что творения, которые не зашли в этот мир по причине различия по форме, отдалились от корня и не знают источника своего происхождения. Другими словами, творения должны верить, что они происходят от Творца, но знания, откуда они происходят, у них нет. И это как написано в «Введении в науку Каббала», в 10 пункте. И вот ты видишь, как эта душа, которая является, то есть нефеш, то есть свет жизни, облаченный в тело, происходит как сущее из сущего и напрямую от самого Творца. И, проходя через четыре мира Абия, она все больше отдаляется от света лика Творца, пока не приходит в предназначенное ей кли, которое называется телом. И тогда это кли считается завершением его желаемой формы. И если, несмотря на то, что свет в нем очень уменьшился до такой степени, что в нем больше невозможно узнать породившего его корня, все же, занимаясь Торой и заповедями ради доставления наслаждения своему Создателю, человек постепенно очищает свое кли, которое называется телом, пока оно не становится способным получить высшее благо. Получается, что благодаря исполнению Торы и заповедей ради отдачи они получат отдающий келим, являющийся местом, способным получать свет, который называется желанием Творца насладить свои творения. И это называется подарком. Другими словами, верой называется, что человек отдает тем, что преодолевает мысли своего тела и верит в Творца. Поэтому это называется, что человек отдает. Поэтому вера называется милостыней. Тогда как подарок, когда человек берет то, что Творец дает ему, а милостыня выглядит абсолютно противоположным образом, когда человек дает Творцу, а Творец является получающим. И как мы объяснили выше, что подарок называется излишеством. Другими словами, человек может прожить и без подарков, тогда как милостыня для нищих означает как раз насущную необходимость. А ведь без еды невозможно выжить. Поэтому, поскольку невозможно быть иудеям без веры, выходит, что вера называется насущной необходимостью. В то же время без Торы можно быть иудеем,
только это называется неучим. То есть он еще не удостоился свойства Торы, которое называется имена Творца, куда облачается благо и наслаждение, называемое его желанием насладить свои творения. И как написано, и душе без знания тоже нехорошо. И как сказали мудрецы, нет добра иного, чем Тора. Это как написано, ибо добрый урок дал я вам, Тору мою не оставляйте. Однако это уже называется Израиль. И сказанного поймем, почему Тора называется подарком. Ведь Творец дающий, как написано, добрый урок дал я вам, Тору мою не оставляйте. И кроме того, она относится к излишествам. Иными словами, можно быть иудеем и без Торы, когда он удостоился только свойства веры, которая является милостыней, поскольку без веры иудеем быть нельзя. Поэтому вера называется милостыней, а Тора называется, что Творец дает подарок. И также суббота называется подарком. Как сказали мудрецы, что суббота подобна будущему миру. И еще они сказали, что суббота дана Израилю для святости, для наслаждения и для отдыха, а не для страдания. И сказанного поймем то, что мы спрашивали, что означает подготовка в канун субботы в духовной работе. Ведь в мире принято, что только милостыню просят. И просящего еду не проверяют, а дают всякому протянувшему руку. Поэтому мы объяснили, что вера, называемая принятием бремени высшей Малхот, заключается в том, что всякому протянувшему руку дают. Как написано, ты протягиваешь руку преступникам, и десница твоя простерта, чтобы принять возвращающихся. Это, как сказано выше, что о насущной необходимости, сказали мудрецы, поддерживающей жизнь одной души из Израиля, словно поддержал существование целого мира. Тогда как подарок, в мире не принято просить подарки. Однако тот, кого любят и хотят выразить эту любовь, чтобы она раскрылась другому, насколько он любит его. Поэтому посылают ему подарки. Кроме того, и в ценности подарка тоже выражается величина любви. Другими словами, величина подарка зависит от значения величины любви. Поэтому, в то время, когда человек хочет, чтобы товарищ послал ему подарки, он должен постараться сделать такие действия, которые понравятся товарищу, чтобы он полюбил его. А любовь делает свое, и благодаря этому он получит подарки от своего товарища. Однако просить подарок не принято. И отсюда мы поймем то, что мы спрашивали, что является трудом в канун субботы в духовной работе. И это, чтобы человек принял на себя бремя высшей Малхот. А относительно бремени высшей Малхот, которая называется милостыней, этого человек должен просить у Творца, поскольку было сокращение и скрытие, что мы не ощущаем Творца внутри знания, а должны принять веру выше знания. А поскольку тело не согласно на то, к чему знание не обязывает ему, поэтому человек находится в изгнании внутри любви к самому себе.
И нет у человека возможности понять, что он может выйти из этого изгнания. И оно называется египетским изгнанием. И об этом сказано: «Я Творец Всесильный Твой, который вывел тебя из земли египетской». Потому что только сам Творец может изменить природу человека, чтобы вывести его из любви к самому себе, к любви к Творцу. И только тогда можно исполнить «возлюби Творца Всесильного твоего». И эта просьба, которую человек обращает к Творцу, чтобы он дал ему силу веры, называется милостыня. Это подобно тому, как мы молимся и говорим, и будет милостыня для нас, чтобы исполнять всю эту заповедь перед Творцом Всесильным нашим, как Он повелел нам. И об одной заповеди или об этой заповеди сказал мой отец и учитель, что имеется в виду заповедь веры. В таком случае объяснением будет согласно этому, что мы говорим Творцу, если у нас будут силы исполнить всю эту заповедь, и это будет милостыней со стороны Творца, если Он даст нам силу веры выше знаний, называемую свойством действия, поскольку это выше знания, и поэтому это называется действием. И сказанного выходит, что то, что человек должен работать и вкладывать свой труд в канун субботы, чтобы у него было что есть в субботу, означает, известно и принято в мире, что человек вкладывает свой труд только чтобы получить то, что приносит ему удовольствие и наслаждение. Например, мы видим, что есть люди, работающие две смены или работающие сверхурочно относительно тех часов, которые человек должен работать согласно установленным его согражданами столько-то часов и столько-то дней в неделю. И каждый получает оплату в меру своей работы и в меру своего профессионализма. И все же есть человек, работающий больше обычного. И нет сомнения, что таким образом он думает достичь желаемого предмета. И это является его вознаграждением, которое дает ему силу для работы. То есть, поскольку он ожидает получить самое большое вознаграждение, это дает ему силы для работы. И наши мудрецы уподобляют это труду или трапезе, где трапеза называется вознаграждением. Поэтому сказали, тот, кто не трудился в канун субботы, что является временем подготовки всего необходимого для трапезы, и он не подготовил необходимого для трапезы, откуда будет есть? А необходимое для трапезы — это без сомнения работа и усилия. Согласно этому выходит, что поскольку суббота — это подарок, который называется трапезой, а в мире принято, что тот, кто устраивает трапезу, он приглашает только тех, кого любит. Получается, что необходимое для трапезы будет означать подготовку, когда приглашают на трапезу. Ведь с точки зрения Творца, человек не оказывает ему никакой помощи в трапезе. А то, что человек может приготовить для трапезы, это чтобы его пригласили. Здесь он может сделать только одно. То есть делать добрые дела, чтобы понравиться Творцу, чтобы Творец полюбил его. И это, как мы говорим, выбирающий народ свой Израиль с любовью. То есть Творец избирает народ свой Израиль. И вопрос, Что означает Исраэль? Это то, что он принял на себя веру. Это называется Исраэль. А вся подготовка — это труд, чтобы находиться в свойстве Исраэля.
Далее Кариан.
Ну, спасибо нашему чтецу. Есть что-то срочное, о чем спросить?
Как может быть, что вера называется милостыней? Милостыню дают нищему. Получается, что Творец он нищ?
Ну, кому не хватает веры? Тогда он называется бедным, нищим. Ему тогда дают.
Да, но он говорит, что человек должен принять на себя время высшей Малхут, и он находится в вере и дает это Творцу. Получается, что Творец является нищим, тот, кто нуждается в милостыне.
Ну, а зламало?
Ну, а почему бы и нет?
Ну, у меня это не складывается. Я верю, вижу, что Творец нуждается в милостыне, поэтому я нахожусь в вере высшего знания.
Да.
Это как бы противоречит всему.
Ты хочешь дать Творцу, а что ты можешь ему дать? Милостыню ты можешь ему дать. Подаяние — это вещь, которой нет у него. И что это?
Келим де кабала.
Получающий келим.
А как я даю получающий келим? Какая связь между верой и тем, чтобы дать получающий келим?
Я эмуна.
Потому что вера это сила, которая помогает тебе отдавать.
Как бы вера с нашей стороны это дать Творцу прийти к получающим келим, подойти к ним?
Да.
Вот. Эйн. Кен.
Говорит более того, он говорит, что милостыня — это необходимое, то есть что у Творца есть необходимость получения ее.
Да.
Немного странно.
Немного странно. Почему? А как может быть, чтобы Творцу чего-то на самом деле не хватало? Ну так вот, так это. Это настоящий хисарон, который есть у него. То, чтобы получить от творений.
Кен.
Да.
Беседа. Ма.
Рав,
с товарищами, как правильнее работать, внутри знания или выше него?
С товарищами? А кто они, товарищи?
Если у меня товарищи в десятке,
да.
Правильнее, чтобы я говорил с ними, знал, чего им не хватает. Это внутри знания соединиться с ними. По сравнению с тем, что я со стороны буду смотреть и начну сердиться на них, и буду все время в молитве к Творцу. Но я это могу извлечь из наших простых, из простого общения. То есть как правильнее работать с товарищем?
Что тебе надо?
Я хочу соединиться с ними, любить их, становиться все ближе им, чтобы мы были объединены, чтобы у нас была в десятке хорошая атмосфера, чтобы было общее продвижение.
Зачем?
Я чувствую, что так это правильно.
Ты чувствуешь это согласно твоему ощущению, так ты определяешь, да, так ты читаешь Тору на своем ощущении?
Я спрашиваю в самом простом виде. Я могу быть в меньшей связи с ними, простой, человеческой, и работать выше знаний. Все, что я вижу нехорошее в товарище, я обращаю к Творцу с молитвой, чтобы Творец исправил все, что я вижу, что я воспринимаю десятки.
Что называется выше знания? Это что, согласно твоему знанию?
Нет.
Почему? Ты видишь зло, плохое, ты преобразуешь это в добро и делаешь своими? Своим разумом.
Но я работаю в обратном, в том, что показывает мне природа. Она отрицает товарища. Я обращаюсь к Творцу, чтобы быть в хороших отношениях к товарищу.
Ну так ты работаешь согласно своей логике.
Что?
Ты работаешь по своей логике.
Да, но обратно своей логике, обратно своему знанию, я могу сейчас с этого времени поговорить с товарищем, увидеть, что ему больно, что ему мешает, и соединиться простым образом. Так я уже не думаю о плохих мыслях, и я начинаю соединяться с ним, связываться, потому что я вижу, чего ему не хватает, что больно ему. Я спрашиваю, как я должен работать, так или так?
А я спрашиваю тебя, как ты выбираешь, чем работать?
Я предпочитаю. Вот сейчас я обращаю внимание, что мне нужно соединиться с товарищем и познать его больше.
И что?
А с другой стороны, я меньше, у меня меньше обращения к Творцу, меньше вулкана во мне, как бы.
Ну, есть ли что-то другое?
А у тебя что-то другое? Что ты думаешь?
Я думаю, что он правильно это определил. Я думаю, что вулкан внутри него — это лучше. Как можно с этим обращаться к Творцу? Это место для молитвы, для приближения к Творцу ведь.
Кто еще что-то думает как-то? Да что с вами сегодня?
Но без того, чтобы он простым образом приблизился к товарищу, он свое зло не раскроет, что он не может. И тогда он тоже должен обращаться к Творцу.
Так что делаем-то?
Есть
ощущение, что стоит выбрать такой путь, который не очень-то комфортен для желания получать, и чтобы обращаться к Творцу, чтобы он давал решение.
Ну, это слишком простое решение.
Я думаю, что это вообще не важно. Самое важное — это выяснить цель, которую он хочет достичь. Если он делает это с товарищем, так это еще лучше. И когда он и товарищ, есть у них та же цель, может быть, он достигнет ее.
Беседер.
Ну, я вижу, что сегодня что-то происходит. Что-то в воздухе, что-то...
Из того, что вы сказали Иялю, видится, что есть еще какое-то решение, о котором мы вообще не говорим, только непонятно в чем оно, каким должно быть обращение к Творцу, какова работа, которая должна быть в этом случае. Что называется верой выше знания?
Беседер. Но. Улай пашут лекабецет кола...
Может, просто собрать все различия и разницу между нами в десятке и обратиться к высшей силе, без того, что есть ощущение высшей силы, но обратиться и просить, чтобы соединил нас, и чтобы дал товарищам
весь свет, который он подготовил для них, и также попробовать, чтобы это не было для того, чтобы было у него что-то взамен, когда он вдруг увидит, что десятка цветет и растет, и у него все хорошие результаты, но чтобы в результате этой работы Творец принял его правильное направление по отношению к товарищам. Что-то вроде этого.
Еще.
Я думаю, что прежде всего я хочу сказать, что это что-то на самом деле занимает и нас, и меня на самом деле очень сильно. Насколько на самом деле должна быть близость к товарищам, и насколько ты знаешь все проблемы и трудности, и, исходя из недостатков, и может быть ты с товарищем 10 годы в десятке, и ты не знаешь, кем он работает, или даже основные вещи в его жизни. И здесь на самом деле вопрос, потому что я думаю, что без того, чтобы познать товарища, его проблемы, его работы и все его беды, о чем я буду просить у Творца? О чем-то аморфном, дай ему духовное, дай свет. Нужно же ведь взаимовключение. Я думаю, и я чувствую, что мне это очень недостает. На человеческом уровне нет вот этого. Недостает связи и близости между товарищами.
То есть это значит, что я готов быть в объединении со всеми, со всеми товарищами. И только посредством объединения я тогда увижу, что есть истина, каков путь. И отсюда я буду учиться тому, как я вообще подхожу к Творцу. Так?
Да, как бы начать с этого. Да, и тогда есть обращение к Творцу, а иначе о чем просить?
Вот Машу.
Ну, еще.
Шекет. Кен.
Тишина.
Бааль Сулам пишет в одном из песен, что он отмечает своим ученикам, что начать радоваться радости товарища и буквально включаться в личные переживания. И мы это видим в других местах, что материальное товарищ является твоим духовным. И мы также изучаем в статье поручительства, что нужно наполнить все необходимые товарищи, чтобы он не заботился о самом себе. То есть надо наполнять человека всем, что даст ему уверенность и чувство, что он может отдавать, чтобы это освободило его. Нужно освободить человека, и если материальное не дает ему этого, и в этом нужно помогать ему, так кажется. Это не только относительно этой статьи, это как бы почти во всех статьях Рабаша есть такая точка в статье, которая говорит о работе выше знания. И эта точка раскрывает иной этап в работе, в человеке, во всем. И все мы выясняем вокруг этого. Что это за работа выше знания в человеке? И есть много объяснений. И кажется, что это не касается этой работы, потому что мне кажется, что мы еще не дошли до нее. Как приблизиться к этому состоянию работы выше знания?
Хорошо, слышим.
Можно сказать, что спросить товарища, как он хочет, чтобы связались с ним, и один раз это будет так, а другой раз наоборот, но быть направленным на то, как товарищ хочет, чтобы связались
с ним.
Ну, таким образом, в общем, приходим к связи.
Согласно желанию товарища.
Но...
Нех.
Я могу смотреть на работу с товарищем, как слиться с ним в свойствах, насколько он милосерден, так и ты будь милосердным. И товарищ, с которым я работаю, только в десятке. И для того, чтобы он научил меня, что такое свойство Творца, я его исследую без конца, пока не понимаю того подарка, который есть внутри товарища, которого я еще не видел. Что я чувствую по отношению к нему, это часть того, что это сила подарка, которую получает товарищ, когда я все время изучаю его.
Турки секс, вумен.
Selam Rav, selam dostlar. Gelecekte Yaradan bir Tora kitabı getirir ve onu bağrına yerleştirir. Onunla meşgul olmuş olanlara gelin ödülünüzü alın der. Tora'nın Yaradan'ın bağrında yer alması ne demektir? Teşekkürler.
Rav, написано в первом абзаце. И он приводит такое. В будущем Творец приносит свиток Торок и кладет себе за пазуху. Что значит кладет себе за пазуху Тору?
Ну, помогайте. Помогайте перевести.
В первой абзаце написано, что Творец приносит свиток Торы и кладет себе за пазуху. Она спрашивает, что значит кладет за пазуху? Что значит, что Творец кладет себе за пазуху книгу Торы?
Ну как это на иврите? Ну, обнимает ее, да? И говорит, тот, кто занимается ей, придет и получит свою награду. Нет, ну конечно же, я не знаю всех этих слов, которые тут, да, их настоящее значение. Но каждый, кто занимается Торой, придет и получит свою награду.
Ну, мы мухан ларуц либоре, ему как
он. Ну, кто готов бежать к Творцу? Да, он стоит там с книгой Торы и принимает всех и бросает такую фразу. Да, положил за пазуху и говорит, кто занимается ею, пусть придет и получит свою награду.
Но мы мухан.
Ну кто готов?
А ты мухан.
Ты готов? Да почему? И Творец говорит им, все, что вы делали, делали для себя. А они ему говорят, владыка мира. Дай нам это авансом, а мы будем делать. А Творец говорит, ну вы глупцы. Тот, кто трудился в канун субботы, ему будет что есть в субботу, а кто не трудился, что будет есть в субботу. Вообще лучше убежать от этого приглашения. Ну, хорошо, ладно. Давайте мы пока это все пока отставим. Что у нас есть еще? Ага, уже вон сколько времени.
Так, скажем, сообщение.
Почему сообщение? А что же, урок кончился?
Ну, это уже я и спросил.
Нет, нет, нет.
Ну...
Задают ли сиум?
Так, сообщение в завершение. Я не понимаю.
Что у нас еще осталось на уроке?
Что осталось? Есть учение 10 сферот, если мы захотим. Немного...
Хотим или не хотим? Ну, поднимайте руки. Не бог весть что, но все-таки. Давай почитаем.
Прочитай.